половина всех выезжающих продолжает направляться в Россию. И это несмотря на то, что там после теракта в Крокус-Сити-Холле каждый месяц ужесточаются законы по отношению к мигрантам.
Кыргызстанские детей не берут в школу, у них негласный приказ.
Сегодня мы обсудим, почему сотни граждан Центральной Азии депортируют из российских аэропортов, около 3000 детей и мигрантов не попали в школы, и что может сделать государство, чтобы их защитить. К нам прибыл Майрамбек Бишенов, заведующий отдела миграционной политики Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Мирлан Тохтобеков, юрист и эксперт, занимающийся вопросами мигрантов, и Улан Ноойбаев, глава секретариата Совета по вопросам миграции при спикере Жогорку Кенеши. Начнем, наверное, Мирланбек Мырза, с вас. Подскажите, уже несколько дней у вас кипит большая работа. Вы говорили, что в день поступают до 15 на одного человека, да, запросов от мигрантов, которые проживают в России. С какими проблемами они к вам обращаются?
В основном работаем гражданами Кыргызстана. Они обращаются в последнее время вот именно депортации вот с аэропортов. Очень много людей, почти 30-40% тех, которые прилетают в Российскую Федерацию, они разворачиваются именно в аэропортах и отправляются назад без объяснения никаких причин. Мы делали по поводу этого несколько запросов и во все вот, органы Российской Федерации. Это Главное управление по внешней миграции МВД. Отправили запросы также в ФСБ. Отправили запросы по погранслужбе. Но никаких внятных ответов мы не получили. К сожалению, этих людей через некоторое время, через 6 месяцев, через 8 месяцев мы выясняем, что этих людей просто-напросто депортировали и ставили им запрет на въезд в российскую территорию на длительные сроки, вплоть до 70 лет.
Один из мигрантов мне сказал, что проверили его телефон.
Проверка телефонов, она должна производиться только по решению суда. И некоторые, вот мы добились таких ответа на вопрос, почему они проверяли и на каком основании они вот ставили запрет. Нам погранслужба прямо ответила и отправила скриншоты из телефонов, где вот этот мигрант там якобы там смотрел видео войны вот именно с Украиной, да. Хотя наш мигрант, он утверждает, что он вообще не интересуется вот такими темами. И поэтому он сказал, что именно сотрудники пограничной службы сами посмотрели вот это видео и скриншотили.
Угу. Майрамбек Мырза, к вам с какими вопросами обращаются?
В Министерство труда, социальной защиты и миграции обращается в основном по вопросам порядка трудоустройства за рубежом, порядок пребывания в Российской Федерации. То же самое, те же вопросы по попаданию в списки запретников, по выводу из этого списка. И также
число их увеличилось в последние несколько месяцев, особенно после марта.
Черный список на сегодня, в черном списке, так называемом, состоит где-то порядка 76 тысяч с лишним наших граждан, которые там внесены запреты на въезд. По сравнению с показателями прошлого года, да, выросло.
В продолжении разговора, да, по данным МВД России, только за полгода этого года были выдворены 95 тысяч человек.
Да.
И все вы, наверное, видели видео, да, как мигранты спят в аэропортах в ожидании своего рейса без еды, да, вот в таких условиях. И большинство из выдворенных – это жители Узбекистана и Таджикистана. Сейчас с нами на прямой связи Каримджон Йоров. Он работает с мигрантами из Таджикистана. Каримджон, скажите, пожалуйста, после теракта в Крокус-Сити-Холле, где пострадали 145 человек, в основном большое давление, да, и какое-то особое отношение оказывается именно жителям Таджикистана. Сейчас ситуация поменялась?
Ситуация кардинально не так сильно поменялась, да. В принципе, и сейчас возвращают в аэропорту, но может, не так массово, как в самом начале было. И то, что больше всего на наших давит, это того, что наши больше всего, я думаю, жалуются. Больше всего обращаются, да, вот. И наши структуры какие-то дела делают. Да, например, я бы не сказал бы, что из того же Кыргызстана или, например, Узбекистана меньше выдворяют или назад возвращают, но мы знаем, что граждане Узбекистана, они вообще законопослушные, но они мало куда обращаются. Говорит о том, что именно после Крокуса, я думаю, что Крокус это был всего лишь повод. Это все начиналось раньше, а Крокус стал всего лишь поводом для того, чтобы это закручивать гайки. И, может быть, есть все-таки какое-то недопонимание между высшее руководство России и Таджикистана, но об этом открыто это вопрос не озвучивают и не говорят.
Вот как раз в продолжение хотела сказать, что на днях премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада сказал, что, вот процитирую, тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод граждан под расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности вызывает у нас тревогу. Подскажите, пожалуйста, ожидается ли какая-то реакция Кремля?
Кремль, если будет отвечать, то будет отвечать устами какого-то, ну, профильного министра там, или замминистра, или там, кого-то из сферы миграции. Но на худой конец максимум это может ответить пресс-президента, потому что они считают, что они пространство СНГ, я не знаю, там особой касты. Или... Поэтому... реакция или будет вообще никакой, или будет вот так там на уровне какого-то министра, или желание можно и там заработать.
В августе президент России подписал федеральный закон, по которому вводит новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих оснований пребывать в России. Кроме этого, в Госдуму на днях поступил пакет из 5 законопроектов, и один из них – незаконное нахождение в России в случае, если вы даже малейшее нарушение совершили, это отягчающее обстоятельство. Да? И вот следующий вопрос к вам, Улан Мырза. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы детально с этими законопроектами? Какие основные угрозы они несут для мигрантов из Кыргызстана?
5 законопроектов, которые внесли, ну, я думаю, только начало. Там более 20, по-моему, 24, если я не ошибаюсь, господин Володин сам озвучивал. Uh-huh. Давайте посмотрим, что происходит в самой Российской Федерации, да? Что я вижу. Как несогласованность, или, скажем так, мы не видим единой миграционной политики среди двух блоков. Uh-huh. Первый блок – это силовой блок, второй блок – экономический блок. Да? Что происходит? В экономическом блоке мы видим дефицит трудовых ресурсов. Мы видим дефицит, мы видим даже старания бизнеса поднять заработные платы. Мы видим, что правительство говорит о том, что есть нехватка трудовых ресурсов. Есть необходимость, да, возьмите только один сектор, строительный. Там проблемы. Сегодня российские агентства занятости мы видим на территории наших столиц, которые ищут трудовые ресурсы. Ну, такого я давно не видел. Позиция силового блока, и я согласен с моим коллегой из Таджикистана, что это не Крокус, это началось до Крокуса. Силовой блок усиливает свое влияние и в законодательстве. Да? Ну, передача, допустим, высылки, депортации, да, без суда. Ну, вот, пожалуйста, это вот один пример, да. И вот это, наверное, я не знаю, на мой взгляд, несогласованность между двумя блоками, она достаточно тревожна для наших соотечественников.
Какую угрозу несет для мигрантов?
Это усилились проверки, да. Но опять же, наши соотечественники за рубежом не только в Российской Федерации, в любой стране пребывания должны соблюдать законодательство страны пребывания. Да? Здесь вопрос также, ну, как бы и к нашим соотечественникам. Но усиление мы видим. Мы видим, ну, скажем так, информационную волну в СМИ, по телевидению, по радио и в социальных сетях. Да? Мы видим усиление движений, ну, националистического толка, там, Царьград, Северный человек, ну, все мы знаем, да. Конечно, это тревожно. Когда эти все, ну, скажем так, задержания, некоторые даже показательные задержания,
да, идут просто по телевизионным каналам. Да, просто вот если говорить об облавах, да, которые, да, даже законно находящийся там мигрант чувствует давление.
Ну, то, что мы видим, когда идут облавы в хостелах тех же самых, где пачками незаконных, но это не значит, что все поголовно граждане стран Центральной Азии находятся там незаконно. Но то, что, скажем так, нам показывает то, что мы видим, оно немножко другая картинка. Да?
Как раз с нами на связи правозащитница Валентина Чупик. Совсем недавно из России депортировали узбекистанского блогера Омонова. И, Валентина, подскажите, пожалуйста, связывался ли он с вами, да? Знаете ли вы об этом деле?
Очень хорошо знаю, это наш волонтер. Много лет он помогал нам освобождать граждан Узбекистана из рабства. Он был очень активный, смелый и добрый парень. Да, он связывался в 7 утра к нему домой, в Москве. Пришли сотрудники ФСБ, представьте себе. И стали с него требовать объяснений, почему он помогает мигрантам. Стали указывать на то, что он работает у нас в качестве волонтера. Обвиняли его в том, что он помогает мигрантам. Представляете, какое обвинение? В том, что бесплатно помогает мигрантам. И отвезли его почему-то из Москвы в Балашиху, город закрытый для посещения иностранцев, и угрожали там ему. Он говорит, что ему угрожали открытием уголовного дела, но эти угрозы не были очень такими явными, скажем так. И заставили его записать видео, вернее, сами сняли его на видео. Намонтировали так, что получилось, что он якобы извиняется за то, что он снимал сотрудников полиции. На самом деле извинялся он за то, что в одном из своих роликов он употребил нецензурное выражение, причем даже не в отношении полицейского. И сказали, что без этого у него будут проблемы, будет уголовное дело, могут наркотики подкинуть. Он был с нами на связи постоянно. Он категорически не хотел обжаловать свое дело, хотя мы могли выиграть все, потому что там было незаконно все от начала до конца. Кстати, должна сказать, что более 40% выдворений из России по сфальсифицированным делам.
Благодарю вас. И вот, Майрамбек Мырза, вопрос к вам. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас правозащитница говорит о том, что 40% – это все придуманные обвинения, да? Вы с этим сталкиваетесь? Кыргызстанцы обращаются?
Государственные органы, в том числе это МИД, выражают озабоченность, да, по своим каналам, мы по своим каналам. Есть различные площадки, да, объединения интеграционные, где мы озвучиваем, что данная свою позицию Кыргызстана по защите наших граждан, что иногда бывают неоправданные задержания, иногда неоправданные не впускают, да, в госты, как сказали, без причины не запускают его в Российскую Федерацию и так далее. То есть, если даже для примера взять, вот недавно прошел Евразийский форум в городе Ереване, там наш председатель кабинета министров прямо же озвучил, что ну, если мы находимся в рамках ЕС, членами государства ЕС, для них, то вот эти все ваши ограничения и ужесточение миграционного контроля не должно касаться граждан ЕС, раз мы все вместе находимся в рамках этого объединения. Надо сказать, что 19-21 планируется визит нашего председателя кабинета министров в Российскую Федерацию, где будут обширные встречи, проводятся беседы, в том числе по миграционным темам, по экономическим, по социальным сотрудничеству. После этого происходит 23 числа с Кыргызстана направляется делегация, то есть делегация будет состоять из представителей МИДа, Министерства труда, миграции. То есть мы поедем на двусторонние встречи именно с нашими партнерами. Нашими партнерами является Министерство внутренних дел Российской Федерации. То есть в повестку дня включены именно вот все вопросы, которые сейчас озвучат. Это недопуск детей в школу, там задержки, да, у нас.
Да, вот вы как раз все время говорите о том, что если не нарушать закон, то все хорошо, да, и мы очень много видим, что мигранты жалуются на то, что тут просто стало нереально, даже живя на законных основаниях, не делать какие-либо маленькие нарушения. Вот, Мирлан Мырза, подтвердите, пожалуйста, есть ли такие истории?
Да, и это очень повсеместно, потому что даже человек, который находится там на легальных основаниях, он не будет чувствовать себя в безопасности. потому что Российская Федерация создала такие условия, при которых даже мигрантам не может себя проверить, не может себе доказать, что он находится легально. Например, возьмем тот же, вот, например, регистрацию. Да? Регистрация там делается в бумажной основе, но она находится в базе данных МВД. А в базу данных МВД, как вы знаете, мигрант не может получить доступ. То есть любой сотрудник полиции может остановить гражданина Кыргызской Республики, проверить документы, поковыряться на своем телефоне и сказать, что у него нет базы данных, регистрации. Mm-hmm. Все. Его везут в отделение, задерживают на несколько дней, и потом, как уже Валентина говорила, они выводят его или аннулируют его регистрацию, и человек уже находится незаконно, да? Они сопровождаются не только проверкой, а унижением чести и достоинства наших граждан. Как вы уже видите вот этих видео, да, они вот эти, вырываются вот эти хостелы, вырываются в места общественного питания, где люди питаются, да, их всех ложат на землю. Они сопровождаются какими-то незаконными действиями.
Или гусиным шагом.
Гусиным, да, шагом их заставляют идти, да.
Валентина, а подскажите, пожалуйста, вот смотрите, вы долгое время проживали в России. И сейчас представители Госдумы говорят, что все эти меры принимаются для того, чтобы соблюсти безопасность граждан и убрать все миграционные оплошности. Как вы думаете, с введением и вот с таким обильным контролем безопаснее ли стало житься в России?
Абсолютно нет. И я хочу сказать вашим гостям, что проблема не только в унижениях. Каждого шестого мигранта в отделе полиции избивают. Каждый одиннадцатый получает не просто избиение, а травмы легкие или средней тяжести, вред здоровью. Мигрантов постоянно держат без еды, воды, возможности пойти в туалет. Все эти возможности им продают за деньги. Возможность сходить в туалет – это 1000 рублей. Возможность получить продукты, которые принесли родственники, хотя полиция обязана обеспечивать питанием, это тоже 1000 рублей. Возможность уйти, несмотря на то, что у тебя есть нарушение, это 10 тысяч рублей. Зачем тогда соблюдать закон, если ты все равно должен платить взятки просто так? Законы эти опасны абсолютно не тем, что увеличивается контроль. Законы эти опасны тем, что увеличивается бесконтрольность полиции. Полиция получает право без оснований, так сказать, по подозрению в том, что человек нарушает миграционный режим, находится в режиме высылки и нарушает его, полиция получает право 48 часов его проверять, находится ли он в этом режиме высылки или нет.
И вот сейчас вопрос, Майрамбек Мырза, вам. Отслеживаете ли вы судьбы кыргызстанцев, которые попадают в так называемые многофункциональные миграционные центры типа Сахарова, вот, и им там вот есть факты, да, что предлагают направиться в зону военных действий в Украину?
Ну, что касательно СУФСИ, я не называю это центр временного содержания, что касается граждан, которые там находятся, и непосредственно к ним выезжают представители посольства нашего в Российской Федерации, на регулярной основе, в том числе и вот наше представительство, которое у нас находится в городе Москве, тоже произвело несколько выездов, провели беседы среди наших граждан по порядку пребывания, о каких-то ущемлениях, да, прав и так далее. То есть эти регулярные посещения у нас есть, регулярная связь с представителями из дирекции администрации СУФСИГа есть, и мы все время выражаем озабоченность. Но вот, честно, если сказать, как при общении с нашими гражданами, не все граждане согласны говорить, да, что вот их ущемляют, какие-то в отношении них какие-то производятся такие ужесточающие меры и так далее. Да, есть, конечно, там не сладко, там есть такие, а это центр временного содержания, он непростое помещение, конечно, он как тюремное заключение, ну, много отличается.
Это,
да,
не дает
Я не говорю, что этих фактов нет. Да. Я говорю, что эти факты нам не озвучиваются, но мы об этих фактах слышим, знаем и говорим нашим партнерам, что
недавно
есть эти факты.
Недавно депутаты как раз посещали, да, Российскую Федерацию, они всегда встречаются с нашими гражданами. Они тоже вам не говорят то, что их просто как бы под давлением заставляют принимать те или иные решения?
Несколько недель назад Следственный комитет проводил рейд в самом Сахарово. Да. Это тоже о чем-то говорит. Да? Это, и там, был, там говорили о коррупционной составляющей. Да.
И были задержаны три человека.
И были задержаны сотрудники, которые создали вот эту схему о том, что сказала госпожа Чупик. Факты есть, и они, факты даже со стороны Российской Федерации, да, подтверждаются, и были вот такие вот задержания. Депутаты Джордж Кенеша и вице-спикер, и спикер парламента вопрос защиты прав и интересов наших соотечественников за рубежом всегда поднимают перед российскими коллегами. Мы также, будучи Советом по миграции, встречаясь с нашими коллегами на территории Российской Федерации, обязательно эти вопросы поднимаем. Ну, понятно, что вот последние, скажем так, годы эти факты увеличились, и последние полгода они стали интенсивно увеличиваться. И то, что наши соотечественники покидают Российскую Федерацию и ищут пути диверсификации, это тоже другой факт. Я недавно приехал из Европы, и мы видим, что количество наших соотечественников из Российской Федерации в разы увеличилось в странах Восточной Европы, а Восточная Европа – это окно в Европу Западную, да, и увеличилось в разы на территории Соединенных Штатов Америки.
Как вы считаете, вот эта вот диверсификация – это решение проблемы?
Это, вы знаете как,
мы
это
не решение,
это естественный, процесс. Наши соотечественники, понятно же, значит, они от чего-то бегут, да? Они видят более, скажем так, другое будущее в других странах, да?
И, к сожалению, вот, хотел бы, вот мы русло теряем, вот я бы хотел сказать, что вот очень многие вот наши граждане, которые содержатся в центрах временного содержания, вот распределительных центрах, они сейчас очень находятся в таких условиях, когда силовики требуют вот именно подписания вот этих контрактов. Как мы уже знаем, да, в России не хватает солдатов для войны, ведения войны. И они хотят восполнить вот это потери именно вот человеческими ресурсами, которые находятся в России. Да? Мне вот в день звонят где-то 5 человек, которые отправляются именно в Сахарово. Вот они выходят сюда, они получили выдворение, они едут в Сахарово, они там мне звонят. И через некоторое время я получаю от них обратную как бы связь, да. То есть родственники уже звонят, они говорят, что моего вот родственника мужа там забрали в Сахарово, и там они начинают через некоторое время мне звонить и говорить, что а возможно ли, если там он подпишет контракт, там, да, его оттуда выпустят. Потому что недавно были введены изменения в законе, что человек не может содержаться в центре содержания там не более 90 суток. В любом случае, да, но несмотря на это, они содержатся там, они оказываются под давлением, их заставляют подписать какие-то контракты. В последнее время участились случаи, когда они подписывают просто уведомление о том, что там, если там он подпишет контракт с Минобороны, он получает там гражданство, какие-то денежные средства и так далее и тому подобное. Да?
Есть ли статистика какая-то, сколько человек попали на войну? Вот я не знаю, что Каринджон в Таджикистане сначала, я не знаю, за несколько месяцев, кажется, недавно вот читала, около сотни граждан подписали такой документ и попали на войну.
Таких очень много. То, что я бы не сказал, около сотни, намного больше. Это еще, если с учетом тех, кто, у кого есть двойное гражданство российское, это, я думаю, что давно она перевалила за тысячи. Поэтому их немало.
Благодарю. И вот, Майрамбек Мырза, вам вопрос. Есть ли у нас какая-то статистика, сколько человек было направлено на войну?
Ну, такой официальной мы статистики не ведем, но известны случаи, несколько случаев, которые наши граждане попали, некоторые были добровольно были наняты туда, да, по контракту, некоторые были так. Ну, такой официальной статистики мы не ведем, и к нам не обращаются. Я хочу сказать вот то, что вы говорили, вот то, что Улан Мурза тоже сказал же, вот эти нормы ужесточающие и законы эти приняты. Все знают, эти законы разрабатывались не год назад, не два назад. Они давно предполагалось их принятие. Да? То есть заранее мы тоже общались с нашими партнерами, с Российской Федерацией, представителями органов, и даже на парламентском уровне предварительно эти, до принятия этих законов, его до принятия, например, 5 законов, и, насколько я помню, председатель комитета по международным делам обратился к своим коллегам в Госдуму, что давайте посмотрим по отношению граждан вот такие законы, если возможность есть, чтобы они не были такими ужесточающими, не трогали, да, прав наших мигрантов, так как мы являемся
этим. Значит, они не были услышаны?
Это, я имею в виду, есть обращение, но
Остались
я не...
без реакции, можно сказать.
Валентина, буквально коротко, да и потом Мирлан Мырза, вы продолжите. Скажите, пожалуйста, а может быть даже Каримжон Йоров, вы подскажете, представители Узбекистана, Таджикистана проводили ли переговоры заблаговременно перед принятием этих мер?
К сожалению, нет. И, к сожалению, правительство наше реагирует только тогда, когда наши граждане активно обращаются. А наши граждане, к сожалению, активно не обращаются к своим правительствам, к своим госорганам, потому что элементарно они им не доверяют. Вы слышали со слов ваших гостей, что им не говорят того, что говорят нам, а нам это говорят каждый день.
Каримжон?
Да.
Да.
Да. Я знаю, что недавно была межправкомиссия как раз.
Вопрос в том, что мы всегда регулярно, даже некоторые законы за год, за два, даже когда они только начинаются обсуждаться, мы, естественно, об этом трубим везде, говорим везде, даже просим своих граждан писать туда, в администрацию президента. К сожалению, мало кто пишет, и наши, к сожалению, на это не обращают внимания. Такое ощущение, что мы живем на Земле, а не на Марсе, или наоборот.
Вот, может быть, вы, Улан Мырза, или вы, Майрамбек Мырза, ответите вот как раз-таки мигрантам о том, что почему заблаговременно. Помните, был год, когда водительские права хотели убрать, да, в России, и тогда были просто переговоры, и кыргызстанцам позволили водить машины с кыргызстанскими правами. А почему сейчас?
Ну, я хотел бы один момент отметить. Нельзя в одну кошелку сейчас складывать всех граждан Центральной Азии. Граждане Таджикистана, Узбекистана, они имеют другой статус. Граждане Кыргызстана,
мы
в рамках ЕАЭС, в принципе, в целом, таких проблем, как у граждан Таджикистана, Узбекистана, у нас не было.
Мирлан,
это на сегодняшний день. На сегодняшний день в одну кошелку и под одну гребенку, скажем так, силовые структуры граждан всех Центральной Азии. Но до этого... И назвать те законы, которые принимаются прям супер драконовскими, я тоже не могу. Смотрите, я жил, учился в Европе. Думаете, там законы легче? Или пройти регистрацию, я не знаю, стать на учет, потом проживать, учиться?
Извините меня, в Европе человек может прийти сам за 5 минут зарегистрироваться, даже достаточно. Если тот, кто снял квартиру, может написать заявление, бумагу заполнить, анкету, и дать человеку, он идет, может зарегистрироваться. И ни в одной стране Европы нет такого, чтобы человеку пришли, в телефон залезли, или банковскую тайну попросили, или за просмотр, например, какого-то там сайта свободы, там, или, например, скажем, за одно нарушение взяли, депортировали. Ну, такого в одной стране Европы нету. Я живу в Европе, и этого не вижу. Я уже четвертый год уже здесь живу.
И вот как госпожа Чупик сказала, вопрос в исполнении закона и вопрос там, где, когда дают полномочия, ну, скажем так, силовым структурам, как этот, скажем, тот или иной закон исполняется. Тот пакет, который внесли и еще внесут, да, ну, наверное, с пониманием надо отнести, что страна сейчас в какой ситуации находится, да, Российская Федерация, мы все прекрасно понимаем, и что после тех событий, которые произошли, это ответная реакция силовиков.
Думаете, они там легче? А что вы скажете на то, что 3000 детей кыргызстанцев не пошли в школу?
Это однозначно.
Это конвенция не исполняется.
Нет. Образование детей, неважно, он мигрант, не мигрант, находящийся на территории Российской Федерации, прописано в Конституции. Это да, с этим я согласен. Здесь даже Конституция защищает детей наших соотечественников. Поэтому вопрос в исполнении законодательства. Вот как госпожа Чупик сказала, есть закон, но и те пакеты даже, которые вносили. Исполнение. И второе, то, что силовой блок сегодня усиливается, и силовой блок сегодня влияет на законодательную, наверное, ветвь власти, и в законах прописывается, скажем так, усиление силового блока.
Ну, я бы не сказал, что это усиление, да, а ужесточение.
Ужесточение. Еще раз подтвержу слова Улана Мурзы, что вот это законодательство, которое принято, оно в первую очередь распространяется на наших трудящихся, которые нарушили, сделали какое-то нарушение. То есть ты сделал нарушение, ты предполагать должен знать, что за него нужно нести какую-то ответственность.
Но Мерлан Мурза может быть, сказал, она, что нереально.
Да, она может быть, она да, нереальная, может быть, она немного завышена, то есть ответственность. Это, об этом мы говорим, что давайте после двух, там, например, каких-то незаметных нарушений, иногда может сделать высылку, закон это позволяет делать. Мы об этом говорим, мы говорим, давайте снизим планку, да, то есть если нарушение, там, покурил в другом месте, да, там, правила безопасности нарушил, давайте за это не будем высылать. То есть об этом нужно вести речь, вот правильно сказали, об исполнении закона. То есть в законе прописано две нормы, например. Либо ты просто ему предупреждением отделаешься, либо ты его штрафуешь, либо ты его высылаешь, да. А они сразу, суды или там эти другие, кто это исполняет закон, они могут сразу высылку делать, да.
Мы говорим о том, чтобы исполнять закон. Можно ли такие переговоры
вести? Может вести, мы
это ведем.
И ведем, будем вести.
Но у вас получается?
Такие переговоры ведутся, да. Даже могу подтвердить, что такие переговоры ведутся. Но вопрос в том, что вот эти переговоры приносят ли какой-то результат. Безрезультатные вот эти переговоры, и не хочу просто это делиться. Просто
вот. Да, нет, вот те же самые права, да.
Вот это право.
Это было давно.
А вот сейчас, я вам, пример. Вот я вам пример, да, вот переговоры результаты, говорит, не привели. Мы все время говорили, что постановка на регистрацию, миграционный учет очень сложный, мы это говорили несколько лет подряд. На сегодняшний день мы имеем упрощение. Конечно, оно спорное, как упрощение, но упрощение есть. В настоящее время мигрант не должен идти никуда, он может электронно провести свою регистрацию, раз. Второе, в рамках ЕС раньше были запреты по признанию квалификации по образованию, по формологическому, юридическому и так далее. Сейчас все признается, все наши дипломы признаются. То есть какое-то движение есть. Мы все время будем в этом направлении продвигаться, я думаю. И то, что вот сейчас законы принимаются, да, конечно, закон принимается, это норма, но есть положение, которое можно толковать так или так, да, по-разному.
Мерлан Мырза, вам вопрос. На днях пресс-секретарь президента Аскат Алагозов пригласил всех кыргызстанцев вернуться в Кыргызстан. У нас очень много вакансий. Подскажите, возвращаются?
К сожалению, нет, потому что в Российской Федерации или в других европейских странах, где работают наши мигранты, они получают в разы больше, да, и они получают в разы больше стабильно. В тот же вот, если возьмем тот же Россию, да, например, кассир в магазине в Кыргызстане получает в среднем зарплату 25-30 тысяч, а работая в России, ты можешь заработать от 70 тысяч и выше. И поэтому возвращение всех мигрантов обратно в Кыргызстан – это нереально. И поэтому вот мы очень много лет обращаемся к правительству Кыргызской Республики, чтобы именно в области защиты прав наших мигрантов на территории иностранного государства, Российской Федерации, да, предпринять конкретные шаги. К сожалению, мы получаем просто ответы о том, что там вот правами наших мигрантов занимаются посольства и консульские учреждения, где вот эти консульские учреждения были созданы еще в 60-х, 70-х годах, где не хватает просто штатов. Сейчас наши консульские и посольские учреждения, они носят какой-то статистический такой этот характер только. Они выдают там, меняют права, меняют этот паспорта. И не могут реальные какие-то шаги по защите прав мигрантов делать, совершать. И поэтому мы обращались уже к правительству. Я уже несколько раз был вот именно в департаменте социальной защиты и миграции, да, где оставлял конкретные вот предложения. Все вот европейские государства, государственные органы, организации, они работают с частными фирмами. Есть, создаются какие-то, где они не успевают, они создают какие-то государственные частные предприятия и возлагают на частные компании какие-то функции, обязанности по защите или по каким-то работе, да?
Я считаю, неправильно делать бизнес на своих соотечественников. И тот вот человек, который сидит, у него только бизнес-интересы, что вот когда говорит, что государство должно платить частной компании. Государство, которое мигранты приносит такую вот долю ВВП, да, и такие доходы, должен предоставить этих мигрантов, для этих мигрантов, юристов, бесплатно. А не сделать это платные. В том числе договариваться, создавать какие-то вот... Типа у России тоже были такие паспортно-визовые службы.
Как вы считаете... Работники недостаточно работают, выполняют только обмен документов и так далее. Это так?
Это говорит, если говорить в целом о наших консульских и посольских учреждениях, я бы не сказал, что у них там работы нет, и мало совсем, потому что я работал и в представительстве, и удалось
мне посольство. Я не говорю, посольстве. Что у них работы нет.
Нет, я говорю, да. Просто да, они работают. И то, что увеличение консульских учреждений, например, по Российской Федерации произошло за последние 20 где-то пунктов консульских дополнительно открылось, mm-hmm. это для того, чтобы охватить всю Российскую Федерацию, да, не только Москву, Московскую область, но и другие федерации, другие федеральные округа по Российской Федерации. Да, единственное, я понимаю, что не хватает юристов, но вы знаете, сколько наших граждан там-то находится. В посольстве не так много работает. В Москве, например, порядка 25 человек. И то эти 25 человек не могут с населением работать. Там есть политические отделы, там другие отделы, которые занимаются.
И нас, как у нас выйти представительство из
положения? Есть. Вот то, что Мирлан Мурда предлагает, он же говорит, давайте передадим некоторые функции в коммерческие, да, может быть, гражданскому обществу. Да?
Да.
Я понимаю. Но единственное, здесь есть риск того, что наши услуги предоставляются населению на бесплатной основе. Мы государственный орган, мы предоставляем все услуги бесплатные, которые не требуют таких-то каких-то затрат, там, технических
и так далее. Но в то же время они обращаются к частникам как раз.
А юристы за каждую услугу, юристы могут за каждую услугу потребовать определенную мзду. Да? Я не буду говорить, но она разная может быть. Может быть нормальная, приемлемая для мигранта. Иногда может неприемлемая для мигранта.
Я вот хочу сейчас освободить по онлайн-связи с нами Валентина Чупик и Каримджон Йоров. Подскажите, пожалуйста, вот в Таджикистане, в Узбекистане принимаются ли какие-то меры, вот, например, в Кыргызстане, да, вакансии создаются, какие-то переговоры ведутся, да, вот мы сейчас говорили об этом. Ну, каждому вот буквально коротенько сказать, какие меры принимают правительство?
Узбекистан – это истина в себе. Они совершенно не делятся с обществом тем, что у них там внутри происходит. Говорят, что там есть подковерные переговоры, если они на самом деле определить нельзя. Таджикистан, да, они что-то делают, они достаточно регулярно, вот точно так же выражают озабоченность. Если бы они не озабоченность выражали, а угрожали, было бы посерьезнее. Посольство Кыргызстана, к сожалению, формально действует, имитирует деятельность. Они выезжают на место, если их попинать очень сильно, но вместо того, чтобы защищать граждан, они переписывают списки у полицейских, гражданам даже не подходят. А тем, что нарушаются права своих граждан, они не интересуются.
Я не могу подтвердить слова Валентины Чупик, потому что посольство работает, оно осуществляет деятельность на территории, как и положено, и наше представительство, то есть все сотрудники, которые могут охватить, они работают иногда даже круглосуточно. Я же говорю, я же поработал и в представительстве Минтруда, и в посольстве работал.
Мы не говорим о том, что посольство вообще не работает. Да? Она работает, да, но именно в сфере защиты прав своих граждан, к сожалению, не ведется работа на должном уровне. Потому что я был свидетелем того, что там у нас был такой судебный процесс, где участвовал гражданин Кыргызстана, мы позвали вот человека с посольства, приехал там человек, мы заходим в зал, и судья напросто не допустил именно нашего посла в судебный процесс. А это был открытый судебный процесс, и наш сотрудник консульства просто развернулся, ушел. То есть он не... к сожалению, он не предъявил какие-то протесты или что-то там, да, не велись переговоры на каком-то высоком уровне, просто оставили вот на таком уровне. Угу. К сожалению, я повсеместно встречаю такие моменты, когда сотрудники посольства, они не на должном уровне подготовлены к таким процессам, понимаете? Угу. Где-то 60-70% тех людей, которые выдворяются, которые получают сроки, угу. уголовные дела, да, мы могли бы еще в стадии рассматривать рассмотрение, вот, доследование, не доводя до суда, выиграть.
Благодарю.
Потому что,
ну, да. Я хотел бы отметить роль, вот вы о ГЧП говорите,
да.
Я хотел бы отметить роль и общественных организаций, тоже диаспоральная организация. Вот у нас представитель по вопросам миграции, есть общественный представитель за рубежом. Основная масса, она в Российской Федерации. В Питере, в Москве по 5-6 человек, угу. Это команда наших экспертов, среди них есть юристы. Они помогают, содействуют посольству. Я понимаю, что у посольства и у консульства у них не хватает ресурсов. Угу. Как финансовых, так и человеческих, охватить все. Поэтому здесь очень важна роль неправительственных, общественных организаций, наших соотечественников за рубежом. Они давно уже скооперировались и в рамках диаспоральных организаций, общественных организаций. Они сами себе и помогают, вот, как вы говорите. Но, есть хороший опыт.
Но это не должно быть так.
Нет, это не должно быть так. Да. Они выходят из этой ситуации, да. И достаточно неплохо. Есть хороший опыт. Вот посольство Германии на территории, скажем, там, Кыргызской республики работает. Работает через визаметрик.
Да?
Вот,
угу.
Есть, да, такой ГЧП, опыт, да, ГЧП, да, практика. Да. Да.
И вот в конце нашего разговора я хотела бы сказать, что по последним данным, денежные переводы кыргызстанцев, да, работающих в России, только за полгода составили 1,5 миллиарда долларов. И вообще это 10% нашего ВВП. Денежные переводы таджикистанцев, это по данным Азиатского банка развития, 48% ВВП. И России тоже выгодно то, что мигранты работают в стране, и это 10% ВВП. И тогда, ну, вопрос, да, почему тогда возникают проблемы с мигрантами?
Если там посмотреть статистику просто, Россия вторую по величине прибыль приносит после газ, продажи ресурсов, то есть газа, нефти, да, приносит именно миграционный центр.
Как вы думаете, с обострением напряженности в ходе военных действий, да, в Украине, это будет только напрягаться ситуация?
Ну, сложившаяся геополитическая ситуация, она однозначно сказывается на всех странах, а тем более в Российской Федерации. Ну, мы это все видим и чувствуем, да, и сами, скажем так. Граждане Российской Федерации, бизнес, я вот сейчас говорю о бизнесе, об экономике, они это говорят, что у нас нехватка, я вот уже третий раз повторяю, нехватка рабочих сил и
средств. К нам тоже. В чем тогда проблема? Как бы, да,
ну, смотрите, вопрос проблемы мигрантов, он всегда будет стоять на повестке дня стран развитого мира. Возьмите, ну, я не знаю, Соединенные Штаты, Западную Европу. Выборы в Западной Европе, Австрия, Германия, допустим, выборы там проходят на националистического толка политические партии, да, и для всех это сегодня шок, да, все говорят о том, что националисты приходят в парламент, ну, идут к власти, их повестка, у них в повестке вопрос миграции и мигрантов. Выборы в Соединенных Штатах на повестке.
То есть для
какой
кого-то
вопрос?
Это бонусы для политиков?
Это, да, это вопрос, он, конечно, имеет политическую подоплеку, но вопрос экономика, политика, что будет преобладать, да? И здесь вот эта тонкая грань, которую мы не должны нарушать и соблюдать, да, и тоже перегибать палку в экономическую или в политическую плоскость, не думая о экономических последствиях, я думаю, это тоже абсолютно неправильно. Это предмет всегда торга.
Нет, да, ну, мигрант за решает, там, никто не будет заставлять его,
да,
идти.
Да, благодарю вас, это очень большая тема, да. Я еще раз напомню нашим зрителям, что сегодня мы беседовали с Уланом Нагайбаевым, главой секретариата Совета по вопросам миграции при спикере Дюркине, Мирланбеком Токтобековым, юристом и экспертом по вопросам миграции, и Майрамбеком Бишеновым, заведующим отделом по миграционной политике при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. А также с нами по онлайн-связи общались Валентина Чупик, бесплатный юрист, и Каримджон Йоров, правозащитник, защищающий права граждан Таджикистана. Программу вела я, Джазгуль Каримова. Спасибо.